Это если мы унесем ноги и утащим все это. То, что я делал, наверняка заметила вся округа. Пока мы не на равнинах. Иди. Да, глядя им вслед, подумал я, это уже второй, кто после моего лечения бодро заговорил на русском. Бедная черепашка старалась, зубря, чтобы иметь возможность говорить свободно при посторонних. А количество понимающих растет прямо на глазах. Никогда не воздействуй на мозг больного. Даже знающий паук не всегда может предсказать реакцию. Зазвучал в ушах нудный голос старика. Ты можешь случайно влезть в воспоминания и дать ему свои. Никто не скажет тебе за это спасибо. Мало ли, что есть у каждого не слишком красивого. А он не может быть уверен, что ты не подсмотрел, и потом не воспользуешься. Это путь к ненависти. Неумело ковыряясь там, где не нужно, ты можешь инициировать латентные способности больного или вообще свести его с ума. Гораздо хуже, что и себя ты можешь превратить в пускающего слюни идиота, которого убьют из милосердия. Научись лечить тело. «А тебе что?» – спросил я у Мави, продолжавшей неподвижно сидеть рядом. Она подняла голову и уставилась на меня своими желтыми глазищами. «У меня нет пяти пальцев», – она протянула лапу, демонстрируя когти. «Но ты мне тоже спас жизнь. Я попала под удар шамана и неминуемо должна была умереть». Она встала и потянулась всем телом, показывая отменное здоровье и силу. «Долг жизни – тяжелый долг, но справедливый. Я одна из народа и сама выбираю себе дорогу. Я не могу держать клинок, но мои клыки и зубы всегда при мне. Твое слово для меня высшее».
«Я рад», — сказал я серьезно и, присев на корточки рядом с ней, тем же жестом положил руку на голову.
«Ты мне нравишься. Твоя кровь — кровь клана. Отныне ты одна из нас. Другого пути для тебя нет.
Только скажи честно, почему ты не хочешь жить в своем роду?» Она явно усмехнулась, так, что удовольствие было написано на морде.
«Тебе много еще предстоит узнать о народе. У нас есть свои традиции, для таких, как я. Среди соседей есть только одна семья настоящих кошек. И старшая никогда не потерпит меня без смертельного боя в прайде. Слишком я сильна», — гордо заявила Мави. «Хотя еще не вошла в возраст. Все самцы будут бегать за мной, когда придет срок. А она останется в хвосте, тоскливо завывая».
Очень захотелось сказать ей, что это излишнее хвастовство, но я на всякий случай прикусил язык.
«Можно уйти к другим, но ты мне понравился. Тебя можно приручить».
Она бы точно засмеялась, если бы могла.
«Я пойду к лесу, посмотрю, что там делается». «И не забудь», — наставительно сказала она. «На ошейнике должен быть знак моего клана. Лучше сделать еще один, новый».
Назад мы шли, уже не скрываясь. Тащить полсотни перегруженных добычей телег по лесам было глупо, и отряд нагло двигался по дороге. Две сотни, постоянно сменяясь, охраняли трофеи. Коней было мало, и пришлось почти всех местных низкорослых кляч запрячь в телеги. Лошади, захваченные каждым из участников набега, принадлежали по закону лично ему, поэтому, сгоняя их к месту общего сбора, воины старались удерживать своих лошадей отдельно от других, чтобы не спутать, где чьи. И только хорошо их рассмотрев и запомнив, позволяли согнать в общий табун и продолжить путь домой. Любой оборотень, лишь окинув взглядом табун до 40 животных, мог зафиксировать в памяти внешность каждой лошади и в дальнейшем безошибочно узнавать каждого коня. Крайне редко случалось так, что между членами отряда возникал спор относительно какого-то коня. Это было глубокой тайной для меня, даже при наличии абсолютной памяти. Как они умудрялись так точно запомнить и по каким именно признакам? Остальные сотни, рассыпавшись по всей округе, жгли мелкие поселки и убивали всех встречных и не успевших сбежать орков, не разбирая возраста и пола. Поначалу мне было не очень приятно видеть очередные трупы, но благодаря своему положению я мог не участвовать в подобных развлечениях и старался не обращать внимания на буйное поведение своих соратников. Впрочем, с самого начала мы шли с ответным визитом, и винить в происходящем оборотней не стоило. Просто, как всегда, убивали одни, а страдали за это совсем другие. Множество дымов от пожарищ тянулись вверх днем, а ночью небо озарялось огнем. Большие поселки мы обходили, не желая терять время. Однажды на нашем пути попыталось встать местное ополчение в количестве 200-300 зеленых, вооруженных рогатинами и разными дубинками с топорами, но было стоптано в считанные минуты. Конечно, убить можно чем угодно, но надо еще уметь это делать. Здешние орки были не профессионалами, а обычными охотниками, рыболовами и земледельцами. Это должно было привлечь внимание, но избежать его после моего номера все равно бы не удалось. Уничтожение святилища послужило для всей округи достаточной причиной насловить. И никто не удивился, когда прибежала Мави и доложила, что впереди скапливаются отряды зеленых. В лесу нас бы перебили достаточно просто. Конница там теряет свои преимущества в скорости и маневренности. Поэтому, найдя ближайшее большое поле, отряд встал, занимая позиции на небольших высотах, прикрытых с одного из флангов оврагом, а с другого – мелкой речкой. Все мои воины пересели на своих лучших отдохнувших скакунов, отправив второго в тыл. Некоторые водили с собой и по десятку, пересаживаясь с уставшего на свежего и совершая огромные переходы таким образом. Но в нашем отряде больше 2-3 коней не было ни у кого. Народ подобрался все больше бедный или молодой, еще не заработавший громкого имени и больших богатств. Во все времена находилось несколько энергичных юношей, которые сами выбирали, за кем идти, избегая старых, давно спаянных отрядов. Они собирали свои стаи и выбирали своих вожаков, но чаще всего жили не слишком долго. Стоя на виду, мы приглашали орков к бою. Если бы у них был умный командир, он бы дождался, пока мы не начнем голодать, и просто вынуждены будем спуститься и войти в лес. Но я сделал ставку на общее для оборотней и орков желание героически победить в бою, заслужив славу, и не ошибся. Часам к 11 из леса стали выползать толпы зеленых, на приблизительный взгляд не меньше 2-2,5 тысяч, и строятся в подобие фаланги. Что орки, что оборотни следовали обычной тактике, отработанной веками. Недаром я весь поход беседовал с ветеранами, пытаясь вытащить из них подробности прошлых сражений. Несмотря на вроде бы страшную кровожадность обеих сторон, армия в пару тысяч бойцов считалась большой, а про десятки тысяч, участвующих в бою, никто не слышал даже в преданиях. В отличие от оборотней, которые при нужде брали за оружие все и неплохо им владели, даже не участвующие в междоусобных стычках, орки были скорее похожи на средневековых германцев или славян. Общего государства у них не было, а земли делились на совершенно независимые отдельные районы, связанные между собой различными союзами и родственными узами. Главную силу представляли из себя конные дружины вождей, одетые с головы до ног в деревянные доспехи, сделанные из небольших кусочков обработанного дерева, которые перекрывали друг друга и по прочности не уступали железным. Даже кони у них были прикрыты такими накидками. Несколько таких доспехов мы везли в качестве трофеев, и я убедился, что они более легкие, чем наши стандартные кожаные куртки, обшитые железными бляхами. Но не хуже держат удар. Орки всю жизнь воевали, обучаясь с раннего детства, и нередко передавая умения и опыт по наследству. Эти профессионалы составляли только малую часть войска. Большинство было народное ополчение, встающие в строй только в случае большой опасности и не имеющие очень дорогих по местным меркам коней. Вооружены они были копьями и легкими луками. Но вот так, при трехкратном превосходстве и в плотном строю, прошибить фалангу можно было только большой кровью. Ястреб молодцевато выехал вперед и начал крутиться перед строем противника, что-то крича. Слышно издалека не было, но это тоже входило в ритуал сражений. Вначале должны были встретиться поединщики. Через несколько минут строй орков раздвинулся, пропуская всадника. Какое-то время они говорили, привычно оскорбляя друг друга. Как настоящая ругань, это не воспринималось никем. Так, для разогрева. Потом зеленый наклонил копье и устремился в атаку. У ястреба было преимущество в подвижности. У тяжело вооруженного орка в таранном ударе. Поэтому они некоторое время крутились на небольшом пятачке. Оборотень ускользал от копья, но достать противника тоже не мог. Потом он поймал противника на инерции и подскочил вплотную, взмахнув саблей. Болельщики за моей спиной радостно взревели. Орк неожиданно бросил копье и выхватил из петли на поясе булаву. Они ударили одновременно, но зеленый свалился с разрубленной головой под копыта коней. А ястреб, повернувшись в сторону молчавшего строя врага, в очередной раз что-то проорал. Повернулся и шагом поехал в нашу сторону. Только оказавшись за спинами своих товарищей, он свалился в обморок. Все правое плечо у него было разбито в кашу. Я оглянулся на черепаху и ткнул пальцем в его сторону. Она кивнула и понеслась проверить. 2 сотни всадников одновременно сорвались с места и понеслись в сторону орков, на ходу осыпая их стрелами. Битва началась. Роли были расписаны заранее, и все знали, что делать и по какой команде. Строй ощетинился длинными копьями, но атакующие вовсе не стремились врезаться в стену щитов. Несясь вдоль фаланги, они беспрерывно обстреливали ее с дальнего расстояния. Легкие охотничьи луки орков не добивали до всадников. Зато в их строю под непрерывно падающими стрелами появилось множество убитых и раненых. Как только стрелы в колчанах стали подходить к концу, сотни развернулись и стали уходить к нашему лагерю. И их сменил второй отряд. Орки не выдержали, и на флангах пошла в атаку тяжелая кавалерия, прикрывая пехоту. Не принимая боя, оборотни рассыпались и стали отступать. Несколько не слишком проворных не успели выскочить из-под удара и мгновенно исчезли под копытами. Но и атака орских дружинников потеряла энтузиазм при подъеме наверх на холм и при виде вбитых в землю на их пути обрубков стволов деревьев и телег, преграждающих путь. Попав под одновременный обстрел нескольких сотен стрелков, они развернулись и отошли к своим. Черепаха подъехала и встала за моей спиной. «Ну?» «Он сделал. Жить будет?» — с досадой спросил я. «Что сделал, я и не сомневался». «Жить будет», — буркнула она. «Но если будет продолжать в том же духе, недолго. Руку я ему спасла, но теперь мне нужно восстановиться». «Есть!» Радостно сказал нелюбящий меда. Строй пехоты медленно двинулся и зашагал в нашем направлении. Очень логично. Они просто могли нас зажать, не давая возможности маневра и задавить массой. Получив коня и оружие, медведь, получивший на общем собрании воинов клана новое имя «Живой», вплоть до следующего особого случая в его жизни, теперь постоянно торчал у меня за спиной, совершенно серьезно готовясь спасти мою жизнь или отдать за меня свою. Подобная преданность хороша в книгах, а не когда за тобой ходят постоянно, даже когда приспичит посрать. Впрочем, обычно он меня не раздражал, торча молча по соседству и бдительно озирая окрестности на предмет прячущихся в кустах злоумышленников. Я пытался понять, что такое он от меня получил ненароком, и постоянно его расспрашивал. Выяснилось, что кроме языка я подарил ему и множество разрозненных знаний, включая умение обращаться с огнестрельным оружием, что он продемонстрировал на СВД, разобрав и собрав ее в нормативное время, и отрывки из разных учебников, включая школьные годы. Памяти моей у него не было, хотя людей, мне близких, он прекрасно знал, но именно не как своих, а как моих знакомых. Наложение памяти с раздвоением личности и прочими радостями явно не наблюдалось. Попутно появились странные умения. Мы с ним могли общаться мысленно без всяких проблем на довольно большом расстоянии. При необходимости он вполне способен был заменить рацию, передавая мои приказы. В каком-то смысле он действительно был странным, хотя скорее, как выражались Стругацкие, ищущим странное, что соплеменники редко понимают в таких традиционных обществах. Он пытался изобрести новое оружие и набрел на идею алебарды, только легким конником она была без надобности. Теперь он переваривал новые идеи, ненароком слитые мной, прикидывая, какие использовать материалы для производства собственного пистолета. Среди медведей Живой был хорошо известен нетрадиционным применением артефактов предков и приданием хорошо известным вещам новых качеств. Вполне мог претендовать на звание мастера, но старательно уклонялся от оседания в родной роще. Что-то там он с местным начальством не поделил.